Кирилл Бакиев и Дарья Чередник у микрофона. Даша, здравствуй.
Здравствуй, Кирилл. Приветствую всех слушателей.
Ну что, начнем разбирать информационную повестку этого дня, которая сложилась к этой минуте. В ходе телефонного разговора с Владимиром Путиным губернатор Челябинской области Алексей Текслер доложил о ситуации с лесными пожарами в регионе. Он рассказал, что из-за угрозы возгорания были эвакуированы больше 100 детей из оздоровительного лагеря.
Что касается вот эвакуации детей из лагерей, это вот был озвучен только один пример, а учитывая, что пожары распространяются во многих регионах России, то есть, соответственно, это не один такой лагерь отдыха, который был эвакуирован. В связи с этим Владимир Путин отдал распоряжение кабинету министров, чтобы рассмотреть вариант, когда детей, тех, кто лишился возможности отдохнуть, да, из-за пожаров, чтобы их отправить на Черноморское побережье, чтобы они могли все-таки получить свой отдых. Ну, конечно, довольно сложный вопрос, да, по той простой причине, что лагеря-то в основном заняты, они уже забиты. Хотя я знаю такие примеры, когда, правда, не с территории пожара, а с территории с паводком, когда прям вот в Анапе целые лагеря бесплатно детей туда привозили, и они там чуть не все лето жили в этих лагерях. Путевки в эти лагеря уже не продавались. Но с учетом того, что уже проданы путевки. Вот вопрос, как это будет решаться чисто технически.
Ну, в общем, как-то да.
Для этого у нас и есть правительство, чтобы решать вот эти вот проблемы. В свою очередь президент поручил Текслеру сформулировать предложение по восстановлению жилья граждан, которые потеряли свое имущество в этих пожарах. Тут тоже вопросов остается много. Каждый год у нас одно и то же случается, и до сих пор народ ничему не научился и даже не страхует свое имущество. Но вообще 90% пожаров, вот таких лесных пожаров, это чисто человеческий фактор. И это лечится только профилактикой, считает руководитель проектов интегрированных систем безопасности Сергей Победов. Доносцев.
Пожары вот, в 95 случаях из 100 – это фактор воздействия человека на природу. Это вместо того, чтобы проводить работы по зачистке лесных массивов, вывоза придорожных участков леса до 100 метров в глубину, всякого валежника, мусора и так далее и тому подобное, сейчас на это финансовые средства не выделяются. Плюс наплевательское отношение самих граждан ко всему происходящему. Даже из каждого практически утюга кричат: господа, товарищи, граждане, не ходите вы в лес, шашлыки. Нет, никто не слушает. В результате чего мы имеем то, что нас имеет. А потом пытаемся это все списать на, как говорится, действия внешних сил природы.
Еще, кстати, окурки сигарет, выброшенные вдоль трасс, еще национальная забава по поджиганию травы. Правда, это весной, но, по-моему, кстати, это люди-то не особо останавливают, они что зимой, что летом.
Обычно это по весне, да, когда сходит снег, чтобы не убирать вот эту вручную эту траву посохшую, ее поджигают, что в результате перемещается в лесные массивы, и мы получаем вот эти вот очаги пожара. Кроме того, мы же не будем забывать, что, допустим, Россия – это вообще страна большая, допустим, на той же Чукотке пожароопасный период начался намного позже, чем в других регионах. Соответственно, тут вот как раз-таки может быть в том числе и, как это называется, пал сухой травы. Там только с 1 июня начался пожароопасный сезон. Но, тем не менее, уже за вот этот вот период с 1 июня по 10 июля зафиксировано 12 лесных пожаров. Площадь было охвачено больше 22 тысяч гектаров. Это почти в 10 раз меньше прошлогодних показателей, но боюсь, что сезон только начался, поэтому вопрос, как это пройдет в этом году. Самая сложная ситуация в России с пожарами, пожалуй, остается в Якутии. Там 92 лесных пожара, которые сейчас приходится тушить. Туда перебросили порядка 660 сотрудников Россельхоза из других регионов. Задействовано в общей сложности больше 2000, почти 2500 человек. Поэтому там самая сложная ситуация, пожалуй, это именно в Якутии. Но вообще, к сожалению, горят леса по всей стране. Вот Иркутская область тоже докладывает о 19 пожарах на общей площади почти 5000 гектаров. Приходится на малонаселенные северные районы, к счастью, большая часть этих пожаров, что касается Иркутской области. Но, тем не менее, легче от этого не становится. Мы не забываем, что лес это легкие планеты. И это не только наше достояние. Это, в общем-то, достояние всей планеты. Нередко вот за такими пожарами скрывают незаконную вырубку леса.
Да, кстати.
Довольно распространенная. Вот, не знаю, в этом году пока не было таких сообщений, а в прошлом году даже, по-моему, коптеры снарядили, и несколько человек, которые вот устраивали вот такие умышленные пожары, их вычислили, их нашли, их установили по фото-видеофиксации, и их наказали. Ну, думаю, что сильно сократится число таких пожаров после того, как вступит в силу, по-моему, со следующего года уже подписанный Владимиром Путиным документ о запрете вывоза лесокругляка.
Лесокругляка?
Да.
Но... Лес-кругляк это что?
Господи, Никита, тут сразу видно, ни телевизор не смотришь, ни газеты
не
читаешь. Это когда необработанная древесина отправляется на экспорт, и там уже ее перерабатывают. То есть это вот именно такой изначальный момент, когда только вот срезали... спилили дерево, погрузили, ну, максимум ветки спиливаются. Угу. И вот, это бревно называется лес-кругляк.
Лес-кругляк.
Как правило, это даже прям вместе с корой идут деревья. Ну, иногда еще кору тоже снимают. Угу. Но тоже редко, потому что кора, она тоже как бы при переработке...
Ценный природный
ресурс. Да. И вот как только, я думаю, что как только вступит в силу вот такой запрет, будет намного меньше.
Ну, хорошо, тогда будем надеяться, что действительно это и произойдет, и все-таки, что в тех областях России, где сейчас бушуют пожары, их удастся локализовать и потушить, а новых все-таки не будет. А мы пока переместимся в Москву, а именно в павильоны «Здоровая Москва». Да, именно в Москве и именно в павильонах «Здоровая Москва» появилась вакцина от коронавируса «Ковивак». Прививку можно сделать во всех 14 павильонах. Работают они с 8 утра и до 10 часов вечера. И предварительная запись там не требуется.
Но власти Москвы сразу предупреждают, что количество доз ограничено. Всего 850 доз поступило. Напомню, что в Москве... Да. Это на пару...
три часа. Это... меньше.
Да. Ну, учитывая, что не все прививаются исключительно ковиваком.
Слушай, ну за ним там... такая охота прям развернулась. Да. И как это, знаешь, это в советских беседах в курилках все начинают говорить, а я вот ковиваком, а я вот спутником. Нет, я все-таки ковивак, подожду.
Да, у нас один из звукорежиссеров мне так, а я записался на ковивак, я крутой. Такие тоже диалоги происходят. «Здоровая Москва» павильоны предназначались изначально для обследования. Буквально за час можно было пройти, там пробежаться, обследовать организм, там и МРТ делали.
Диспансеризация, короче, да.
Да, такая ускоренная. Сейчас они полностью перепрофилированы исключительно на вакцинацию. Вот тот павильон, где я вакцинировалась в парке Горького, там три прививочных кабинета, вплоть до того, что ты приходишь с одним паспортом. тебе прям на месте могут оформить ОМС.
А, да, там нужен еще ОМС, и по-моему, СНИЛС. Да.
Ну, в общем, там СНИЛС есть или нет, как бы, ну,
слушай,
ну
я вообще понял, что это только я вот один такой несознательный гражданин, который только паспорт с собой возит. Обычно люди как-то с собой СНИЛС таскают зачем-то и страховой полис. Поэтому для них не возникает проблемы, потому что прийти и предоставить все эти документы.
Ну, я, допустим, эти документы при себе имею просто ввиду своего плачевного опыта, когда я оказалась прикована к больничной койке, а страховки с собой не было. И там пришлось предпринять целую спецоперацию, чтобы получить номер страховой, страховки. Потому что мне сказали, ну хорошо, мы тебе сейчас как бы болевой шок снимем, а дальше мы не можем тебя лечить. Мы можем оказать только экстренную помощь, поэтому что-то придумывайте. И вот там была спецоперация, моя сестра позвонила на работу, с работы там сказали, да-да-да, сейчас все сделаем, прислали копию, ну, благо, что в отделе кадров была копия моего полиса, они прислали факсом эту копию полиса, моя сестра потом принесла это в больницу, ну, то есть, ну, это реально спецоперация, поэтому я предпочитаю после этого носить все документы при себе, потому что не знаешь, где на гвоздь наступишь, а где кирпич на голову свалится.
Кошмар.
Да, так что так и здесь. Очень многие предпочитают держать при себе документы, а уж тем более, когда идут вакцинироваться. Ну вот прелесть этих павильонов как раз в том, что они работают целый день без выходных, допустим, в отличие от тех же торговых центров. Я хотела, в общем-то, изначально вакцинироваться в торговом центре возле дома, но выяснилось, что... В будни они работают с 14 до 20, но при этом закрываются где-то в 18. В выходные, когда я на работе, с 12 до 20.
Угу.
То есть как бы я туда вот чисто физически не попадала. Потому что пока днем они все-таки работают, я тоже работаю, пусть и на удаленке. Соответственно, для меня самым удобным вариантом оказался павильон «Здоровая Москва», в который я спокойно приехала после работы, где не было никаких очередей, сделала укольчик и поехала домой. Единственное, что 15 минут меня попросили погулять
рядышком. Я единственное,
только
чему рад, что я завершил прививку до того, как начались очереди во все абсолютно прививочные центры. Пришел спокойно, болтал со всеми.
Тут тоже, знаешь, раз на раз не приходится. Я, допустим, вот я попала как раз в такую вот в разгар, но я попала на отсутствие очереди. Mm-hmm. Единственное, что когда я пришла, мне сразу сказали, у нас есть только спутник Ви. На сайте там где-то указывается, что у нас есть Ковивак и Эпивак Корона. У нас их по факту нет, поэтому как бы вот устраивает, ну, вот заполнять анкету.
Давай послушаем мнение председателя комитета Государственной Думы по охране здоровья Дмитрия Морозова, что он думает на счет оснащения московских павильонов «Здоровая Москва» вакциной от коронавируса «Ковивак».
Я думаю, четче, чем работает Москва, не работает никто в мире. Поэтому, ну, если какие-то есть недочеты, они обязательно в скором времени будут устранены. Я пока еще ни разу не видел, чтобы Москва с чем-нибудь не справилась. Я знаю, что, допустим, какие-то поступают такие сигналы, то тут, то там, допустим, день может что-то такое нарушиться. Я имею в виду менеджмент и поставки, технологии все эти. Ну, я думаю, что в течение времени, в скором времени все это будет возобновлено. Потому что наша задача, она остается незыблемой. Где-то 60-70% населения должны быть вакцинированы.
Предыдущая партия вакцины «Ковивак» поступила в Москву 25 июня, и закончилась эта поставка буквально за 3 дня. За 3 дня полностью исчерпали запас доз. Вот был перерыв, сейчас вновь она поступила, но 850 доз, это, конечно, не так много, как хотелось бы, поэтому тоже, видимо, все-таки будет еще какой-то перебой, хотя, может быть, успеют за эти вот несколько дней, пока будет еще в наличии вакцина, сделать следующую поставку. Перебои были также и с вакциной Эпивак Корона. Они начались в начале июля. Ну вот ждут прививочные кабинеты поставку следующей партии от Минздрава.
Ну а мы пока к другим событиям этого дня. Заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев отказался комментировать информацию о якобы возможном переносе выборов в Государственную Думу из-за ситуации с коронавирусом. Он назвал это слухами.
Да, ранее напомню, что издание ура.ру со ссылкой на источники осведомленные выпустило публикацию о том, что российские власти обсуждают идею переноса выборов в Госдуму с сентября на конец 2021 года, а может быть даже и на весну 2022 года. Причиной вот эти вот информированные источники, как всегда неупоминаемые, неразглашаемые, усмотрели в без пандемии, вот этих всех запретах, введенных в регионах, которые не способствуют укреплению рейтинга «Единой России», а, соответственно, не в интересах «Единой России» сейчас проводить вот эти выборы. Ну, как вот ты уже отметил, Николай Булаев заявил, что это все слухи, все это инсинуации, и обсуждать он это не собирается.
Ну, на самом деле, выборы в Государственную Думу, думаю, такая штука плавучая, и история знает примеры, когда они сдвигались то в одну, то в другую сторону, и закон на самом деле позволяет это делать, но правда, там четко не определено как бы максимальный порог, поэтому мне кажется, все-таки то, о чем пишет Ура.ру по поводу 22-го года, это потребует какого-то экстренного объяснения или какого-то дополнительного законодательного регулирования.
Они это объясняют, их источники информированные, но не названные, объясняют это тем, что могут прикрыться борьбой с пандемией, что сейчас сложная ситуация, да, мы, ну, 25 тысяч заболевших в сутки, 25-26, это, в общем, довольно, ну, такая сложная ситуация.
Слушай, ну, как бы, вот, опять же, вспомним историю с голосованием по поправкам в Конституцию, как бы к ним кто ни относился, по крайней мере, с точки зрения вот той самой безопасности, по-моему, все прошло нормально.
Все прошло прекрасно.
Пика и роста заболеваний после даже там двух недель окончания
не
случилось. Явка там была вполне себе. По-моему, я не помню, сколько там была явка. Ну, ладно. Сейчас уточню.
Вполне возможно, что вот к таким рассуждениям по поводу возможного переноса выборов склоняет еще и заявление Эллы Памфиловой, и точнее ее предложение в ходе встречи с молодыми политологами. Она предложила перенести выборы на время школьных каникул. Ну, то есть где-то на октябрь-ноябрь, потому что найти замену избирательным участкам в школах практически невозможно. У нас практически все избирательные участки – это школы. Uh-huh. А собственно, день выборов, и там надо же будет санитарную обработку устроить после выборов. И, соответственно, как бы лучше будет, если детей в это время в школе не будет. Ну, это вот рассуждение Эллы Памфиловой, чтобы до проведения самих выборов была возможность провести обработку кабинетов, где будут проводиться голосования, и после. А учитывая, что подсчет голосов – это дело долгое, как правило, до ночи затягивается. И на следующий день, если придут школьники, ну, как бы времени не будет, будет недостаточно. Но в целом пока ЦИК не обсуждает историю с переносом этих выборов.
Да, 70... сейчас, господи, где было это? 68 почти процентов была явка на голосование по поправкам Конституции. На выборах в Государственную Думу в 16 году 48. Ну, округлим, пусть будет 48. Вот, так что, не знаю, не думаю, что будет сильно больше, во всяком случае, 70 на 20, ну, вот на этих. Поэтому... Не знаю, по-моему, все-таки вопрос борьбы с коронавирусом и объяснение переноса голосования этим как-то не знаю. Ну, в любом случае, поживем, увидим, посмотрим. Да. А пока к другим событиям. Власти Афганистана призвали внешних партнеров оказать техническую помощь силам обороны и безопасности страны. С таким заявлением выступил советник президента Афганистана по национальной безопасности Хамдулла Махиб. В своем обращении он отметил Китай, Индию и Россию.
При этом Махиб добавил, что любая внешняя помощь не должна приводить к вмешательству во внутренние дела Афганистана. Это прям так вот отдельной линии, учитывая, сколько лет Афганистан борется с террористами туристами и сколько лет там на его территории находятся иностранные войска, тут это, наверное, да, да, довольно актуальное для Афганистана заявление. По последним сообщениям правительственным силам Афганистану удалось отразить широкомасштабное наступление боевиков запрещенного в России Талибана на город Калай-Нау. Это административный центр провинции Багдис. А важно это для нас в том смысле, что это граница с Туркменистаном. Uh-huh. А это уже прям совсем близко, что называется. Кроме того, сообщается о боях в Кандагаре. Никак не потушат эту точку, что в 80-е годы Кандагар полыхал, и попасть в военный... Это вот, ну, просто как бы у меня есть знакомый, который прошел Кандагар, он рассказывал, что попасть в Кандагар, это значит, ты чем-то провинился. Это только в наказание. И очень мало выходили оттуда живыми по той простой причине, что там горная местность, и боевики-то, они это все знают, каждую горную козью тропку. Uh-huh. Они там устраивали просто дичайшие засады. И, судя по всему, это так и продолжается, не прекращается. Ну вот о самом запрещенном в России Талибане в эфире радио «Спутник» рассказал старший преподаватель Высшей школы экономики Григорий Лукьянов.
Политические цели движения талибов – это установление на всей территории Афганистана и прилегающих территориях Пакистана, населенных пуштунами в первую очередь, такого общественно-политического порядка, который будет основан на законах шариата. В общем-то, это удалось сделать талибам уже в конце 90-х годов 20 века, когда, разгромив движение моджахедов, разгромив структуры, связанные с президентом Рабани, с Губедином Хикматьяром, талибы начали устанавливать свое правление на территории уже провозглашенного ими Исламского Эмирата Афганистан.
Со своей стороны запрещенный в России Талибан ведет переговоры, на которых в Москве, на которых он пообещал не выходить за границы Афганистана, но при этом в том же Таджикистане не уверены, что талибы исполнят свое обещание и считают, что вот этим обещаниям можно верить только до тех пор, пока Талибан не решит свои внутренние проблемы.
Ну, а нам еще нужно поговорить о Северной Калифорнии. Суд Восточного округа штата Северная Каролина, прошу прощения, не Калифорния, Каролина, конечно же, в общем, приговорил он к 5 годам тюрьмы и депортации бывшего заместителя директора военторга Леонида Тейфа. Об этом сообщается на сайте Минюста США. И по данным суда, следствие не будет добиваться тюремного заключения для бывшей жены Леонида Татьяны, которую приговорили к уже отбытому сроку и которая ранее признала вину в том, что предоставляла властям США заведомо ложную информацию.
Да, там дел, по которым проходит семья Тейфа, очень много. Их обвиняют, вот, собственно, Тейфа самого обвиняют по 3 пунктам, и он себя признал виновным. Сообщалось, что в мае 2018 года он дал взятку в размере 10 тысяч долларов американскому чиновнику для того, чтобы добиться депортации страны неких третьих лиц. Кроме того, в 2012 году он не сообщил налоговой службе США о наличии зарубежных финансовых активов, а также предоставил ложные сведения при въезде в США по иммиграционной визе. То есть там на нем дел столько, что ему до 20 лет светило.
Такой прям рецидивист.
Ну, в общем, да. Адвокат, президент российской секции Международного общества прав человека Владимир Новицкий прокомментировал радио «Спутник».
В Соединенных Штатах сроки наказания могут варьировать от нескольких дней и недель до сотен лет, но при условии заключения соглашения с прокуратурой о признании вины у них предусмотрено существенное снижение ответственности И в данном случае, поскольку ему грозило 20 лет лишения свободы, он принял решение минимизировать возможные риски и заключил соглашение при условии, что ему будет назначено наказание не выше 5 лет лишения свободы, что и произошло.
Интересно все-таки, что же получили взамен гособвинители?
Ну, гособвинители получили раскрытое дело и получили приговор судебный. Плюс они, это же еще и депортации все светит. Но это, кстати, все, что мы перечислили, это не все. Еще с 2010 по 2012 год ТЭИФ находил подрядчиков для выполнения заказов Минобороны России, а после заключения контрактов требовал от этих подрядчиков так называемый откат, то есть процент с оплаты, с полученных от министерства денег. Да. Так что повеселился дяденька. Вот теперь вопрос, как он будет веселиться, когда вернется в Россию. Я понимаю, что по одному и тому же делу дважды его судить, наверное, не могут, но учитывая размеры его махинаций, 150 миллионов долларов вывел из России, то тут все возможно.
Дарья Чередник, Кирилл Бакеев, спасибо.